Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Сегодня собеседником в нашей студии будет очень интересный человек, художественный руководитель Большого московского цирка, народный артист Российской Федерации Аскольд Запашный. Беседовать с ним сегодня буду я, Илья Новокрещенов. Но самое главное, что я должен сказать в самом начале нашего разговора, что Аскольд Вальтерович не просто народный артист, он еще и председатель управляющего совета Московской школы номер 117, и поэтому наш сегодняшний разговор будет, конечно, о школе. И начнем мы этот разговор с очень провокационного вопроса, который я сейчас и задам.
С удовольствием. Здравствуйте, я готов.
Аскольд Вальтерович Запашный – народный артист Российской Федерации, художественный руководитель Большого московского цирка. Член управляющего совета школы 117 со стороны родительской общественности. Представитель известной цирковой династии Запашных. Впервые в клетку с тиграми Аскольд Запашный зашел в возрасте 10 лет. Уже через год вместе с братом дебютировал на манеже. Представитель цирковой династии в четвертом поколении вместе с родным братом ставят трюки, которые входят в книгу рекордов Гиннесса. В совершенстве владеет английским и китайским языками. Является автором книги «Мои друзья-тигры».
Самый главный вопрос, который к вам, как к человеку, который много-много лет входит в клетку с тиграми. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, как родителю, как артисту, чем принципиально отличается и отличается ли дрессировка животных от воспитания детей?
Ну, я бы так сказал, конечно, что с детьми посложнее. Но если не вдаваться в какие-то подробности, то, конечно, подход воспитательный абсолютно идентичный. Потому что что воспитание человека, что воспитание животного строится, в принципе, на психологии. Поэтому здесь цели, задачи абсолютно похожие, методика абсолютно похожая. Вопрос в том, что тот, кто преподает, он должен разговаривать на языке подопечного. Соответственно, когда учитель работает в школе, он разговаривает в первую очередь на языке, понятном ребенку. Вот. Даже если он хочет чему-то научить, даже если он хочет, чтобы ребенок познал что-то новое. Но, тем не менее, нельзя разговаривать на языке взрослого. Здесь то же самое. То есть ты разговариваешь на языке животного, на том, который ему понятен, для того, чтобы он все-таки понял цель этого разговора.
А вот в этом разговоре кнута или пряника больше? Или это баланс какой-то?
Вы знаете, что пряника больше, но вопрос, конечно, здесь скорее больше провокационный, чем первый, потому что за последние годы была такая очень серьезная попытка навязать повестку западную по поводу демонизации вообще как бы процесса дрессуры. И поэтому многим людям стали вбивать в голову, что само по себе дрессура, во-первых, имеет яркий негативный окрас. И в рамках этого разделения было очень четко между воспитательным процессом и дрессурой как таковой. То есть это вот прям какое-то вселенское зло. А далее в рамках этого навязывалось, что вообще в принципе нету пряника, есть только один кнут, и якобы человек, который общается с животными, и уж тем более профессионально общающийся, он всего добивается только кнутом. То есть здесь было нарушение вообще всякой логики, даже в рассуждении об этом, то есть поиск только негативных примеров и так далее. Поэтому у людей, которые задают подобный вопрос, чаще всего скорее есть подсмысл, попытка расколоть дрессировщика, якобы, что, мол, мы знаем правду, но вот теперь скажи, как оно есть. То есть здесь даже не 50%. На самом деле все очень просто. То есть наказанием вообще ничего не добьешься. Потому что наказание – это как раз крайняя мера. То есть в основном любому живому существу, сказать, если мы с вами даже будем о хищнике рассуждать, то есть животном существе, которому природой назначено убивать для того, чтобы выживать. И это кажется чем-то негативным и чем-то страшным. Даже ему, в общем, предписано, опять же, природой воспринимать мир через призму опасности. Они очень аккуратные животные. И животное никогда не пойдет туда, где ему больно, опасно, страшно. И у хищников даже есть такой звук, который они издают периодически, когда находятся рядом друг с другом. Они делают вот так. Это звук, который подтверждает благие намерения. И они делают это бесконечно, потому что они понимают, что если они сами будут даже внешне вызывать какую-то угрозу, то на них будет произведено нападение. Понимаете? То есть логика такая. Животное всегда ищет, где безопасно, животное всегда ищет, где спокойно. И поэтому задача дрессировщика, если ты вообще, в принципе, хочешь чего-то добиться, создать очень комфортную атмосферу. Наверное, это будет похоже также и на работу учителя. учителя. Если ты хочешь действительно от учеников чего-то добиться, то ты сначала должен создать комфортную атмосферу, ты должен убедить своих учеников, что ты человек, который несет благо. А дальше ты можешь уже в рамках этого требовать. Но требовательность – это всего лишь дисциплина. То есть и во время того, когда ты настаиваешь на том, чтобы все-таки задача была выполнена, вот здесь может быть применен кнут. Но это одноразовая акция. Иногда это может быть вообще один раз на всю жизнь. Понимаете? А иногда вообще не нужно применять. То есть все, конечно, зависит от того, в общем, с кем ты имеешь дело, так же, как и с учениками. Там.
Но по сути это получается, что по большому счету вы выстраиваете определенные рамки, конечно, определенные границы. И по сути, я вот поддержу, наверное, как учитель в прошлом, я помню, когда у меня классы начинали хулиганить, ну как-то немножечко это разбалтывались, что называется, особенно такие маленькие, там, пятые, седьмые классы. У меня была система «Красный флажок». Всем, пользуясь случаем, передаю привет своим бывшим ученикам, которые попали под эту систему. Это означало, что когда они уже перестают меня слушать, я просто молча достаю, ставлю красный флажок на свой учительский стол, и они понимают, что у нас начинается совершенно другая история, да, потому что я начинаю их карать за всякое не по делу сказанное слово, вот, карать там блиц-опросом, например, по домашнему заданию. Они сразу притихали, они поняли, что вот они рамки, они в этих рамках должны существовать. Да. И если они там урок существовали в этих рамках, красный флажок убирался и так далее. То есть, по сути, это про рамки. Ну, да, а про подростков тут тоже все понятно. У них задача рамки раздвинуть.
Да, ну и тем более, конечно, когда ты работаешь с коллективом, да, здесь все ну, упрощается и усложняется одновременно. Да? С одной стороны, рамки сужаются немножко, да? С другой стороны, понятно, что все живые существа разные. И если ты работаешь с одним, это может быть чрезвычайно сложное существо, и, в общем, сказать, ты там действительно с ним будешь очень мучиться и так далее. А когда много живых существ, там, будут это люди, будут это животные, то мы отталкиваемся скорее от усреднения. То есть мы находим такую формулу, в которой методы применимы ко всем единовременно, но это не может быть применено как вот к самому простому, так и к самому сложному. Потому что иначе тогда будет перекос. А вот усреднение – это как раз сужение определенных рамок, но это все равно рамки, которые требуют дисциплины. То есть это так же, как и в армии. Да? То есть если солдат будет слишком много думать, то вообще невозможно будет выполнять задачи. Поэтому здесь выстраивается очень четкая иерархия и четкое понимание, кто является руководителем, кто задает тон. Поэтому, в общем, это социальный еще в том числе вопрос. И у нас, безусловно, это все идет от природы. И как бы люди на самом деле, как ни странно, и опять же, вернусь к тому, как относятся люди вообще к формулировке дрессура, люди пытаются разделить якобы, что вот дрессура — это, что касается, ну, грубо говоря, какой-то жесткости. На самом деле дрессура — это просто разговор с живыми существами, которые общаются языком тела в первую очередь, да, то есть с животными, скажем так. А воспитательный процесс, воспитание — это уже как бы вроде с людьми. Но мы, как люди, недалеко от них ушли. Угу. Мы также живем и руководствуемся на инстинктах, и от инстинктов исходим в первую очередь, но при этом обуславливаем там свои поступки более сложными какими-то материями, в общем. И чаще всего это даже скорее связано с каким-то обманом и самообманом. То есть когда человек убеждает, что вот я там не животное, я там слишком умный и так далее. А когда ты начинаешь в сути вопроса разбираться, понимаешь, что он пытался достигнуть каких-то простых целей, и, в общем, так же, как и любое животное, которое просто делало это попрямее, скажем так.
То есть можно сказать, что доброжелательная, взаимоуважительная атмосфера, но при этом дисциплина — это, наверное, те вещи, которые радикальным образом правильно влияют на процесс воспитания.
Конечно.
Но вы знаете, все-таки вот в процессе воспитания, вообще взаимодействия, мы всегда так или иначе сталкиваемся с понятием страх. Ну, иногда у нас ребенок, например, боится получить плохую отметку в школе. Иногда даже бывает, когда родители приходят к директору школы, сама школьная атмосфера, школьные стены, особенно если родитель там учился когда-то, они как-то влияют, и родители некоторые начинают чувствовать себя неловко, некомфортно, например, когда общаются с учителем или с директором. Я вот это очень часто замечал по себе, когда был директором школы.
Это психологическая травма, я бы так сказал.
Но вопрос все-таки про страх. Вот вы, как, насколько мне известно, в 10 лет вошли в первый раз в клетку с тигром. Вы же, наверное, боялись. Испытывали чувство страха, это точнее сказать. Как вы со страхом боролись?
Во-первых, нужно разобраться в природе страха. На самом деле вообще природа страха достаточно примитивна. То есть мы, в принципе, в жизни боимся только одного — боли. То есть если мы чуть глубже копнем, да, то мы поймем, что мы боимся боли и неизвестности. Это два критерия, которые можно вообще обозначить как основные. Но под неизвестностью, в принципе, тоже, так сказать, подразумевается приведение к боли. То есть, допустим, возьмем страх ребенка перед темнотой. Вот здесь и сейчас это всего лишь реакция. Да? Человек боится вроде как темноты, он не боится боли, он не боится неизвестности. Но по факту получается, что в неизвестности, которая кроется за темнотой, там монстр ли кажется, либо мышь, которая там прячется, человек подразумевает, что он не знает, чем это закончится. Но если это может, как вариант, закончиться тем, что тебя монстр или крыса укусит, значит, будет испытана боль, а значит, этого стоит бояться. Подсознательно это все идет как бы к одному. То же самое, как если мы будем теперь рассуждать и про оценки. Если ребенок получает плохую оценку, вопрос в том, что последует после получения этой плохой оценки. А теперь как бы вот вопрос другой совершенно, да, это борьба со страхом. Борьба со страхом имеет конкретную методику. То есть на самом деле, как я сказал, да, природа, она одна и та же, ситуации разные совершенно. И тем не менее, как бы для того, чтобы объяснить человеку конкретно, что нужно делать, ну, допустим, там, возьмем там, достаточно распространенный страх человека перед собакой. Собака может укусить. Меня спрашивают, что делать в данном случае? На самом деле познание неопознанного. То есть если человек однажды был укушен собакой, это один вариант. Если человек почти был укушен собакой, это второй вариант. Третий, человек слышал, как лает собака, напугался и теперь боится, что есть вероятность быть укушенным собакой. Это разные совершенно ситуации. Но подход все равно будет один и тот же. Как я сказал, страх перед неизвестностью, которая стоит над болью. Конечный результат. Нужно эту неизвестность теперь заполнить. То есть нужно познать, что такое собака. Во-первых, нужно познать, что собаки бывают разные, что далеко не все собаки кусаются. Те, которые могут укусить, с ними нужно вести себя вот таким образом. Та, которая обязательно укусит, нужно вести себя вот таким образом. То есть ты проходишь определенную методику, идя навстречу всегда страху. То есть решение этого вопроса всегда в одном и том же. К страху нужно идти лицом по направлению, никогда не убегать. Потому что, убегая от страха, ты всегда сохраняешь проблему непознанного, ты всегда будешь предполагать, это как, знаете, говорят, солдат, который сидит в окопе, он умирает гораздо больше раз, чем солдат, который побежал в бой. Потому что пока ты обдумываешь, что с тобой может случиться, ты испытываешь целый, там, сказать, калейдоскоп самых разных страхов. А если мне в глаз попадет, а если мне ногу оторвет, а если я буду истекать кровью и не буду при этом иметь возможность как-то ее остановить и буду мучиться, а если мне голову оторвет, какая страшная картинка. То есть все эти варианты, они никаким образом не сопряжены с реальностью. Почему? Потому что реальность будет одна. Или не попадут, или попадут вот так, или так. Но обдумывание этой проблемы как раз вызывает больше проблем и большее количество страхов.
Вы действительно сами учились в 117-й школе, туда же перевели своих дочерей. А? Вот скажите, пожалуйста, за что вы любите эту школу, что цените в ней больше всего как родитель? Что для вас, как для родителей, в школе самое главное?
Ну, наверное, вообще вся система, работает она или не работает. Начиная с первого учителя, который у тебя как первая любовь запоминается, вот Наталья Ивановна, моя первая учительница, буквально недавно с ней разговаривал опять. Вот. Это человек, который вот на всю жизнь с тобой, в твоей голове, и человек, который помог тебе, вот как раз-таки то, о чем я тоже упомянул уже, воспринять школу как положительное место, позитивное место, в которое хочется приходить, а не наоборот. И далее, наверное, вообще, в принципе, адекватность подачи знаний. И мне кажется, что в нашей школе все было правильно сделано. И как бы с точки зрения рефлексов, опять же, каких-то определенных реакций, как любой ребенок, конечно, сказать, когда тебя начинает что-то напрягать, а именно, например, требования там, выполнять домашние задания, там, требования получать знания, нравится ты это или нет. То есть не в игровой форме, а в обязательной. Там, ты должен обязательно написать контрольную. Конечно, это вызывает ответную встречную реакцию нежелания. Но все остальное должно вызывать комфорт. вот нахождение в 117-й школе, как бы спасибо всем тем людям, которые обеспечивали вот этот комфорт, это директор, там, и все учителя, и вообще, наверное, как бы организация там, поведения тех же детей. То есть все было на уровне, понимаете? То есть если что-то происходило, это быстро решалось. То есть не было каких-то конфликтов с учениками, то есть вот... Как-то вот все было прекрасно, поэтому, как водится у любого здравомыслящего человека, положительный опыт ты потом стараешься передать, в том числе своим детям. Поэтому если в этом месте все было хорошо, если результат был не то что даже удовлетворительный, а ярко положительный, ты, конечно, хочешь, чтобы твои дети повторили это. Поэтому я своих детей туда и отдал.
Но очевидно, что 117-я школа за эти много лет изменилась. Вы председатель управляющего совета. Как вот вы оцените, что в школе изменилось за это время? И, собственно, что вам нравится в этих переменах, и что вы планируете еще изменить?
Ну, техническое оснащение, безусловно. То есть различные интерактивные доски, возможность показывать слайды, в общем, компьютеризация. И то, что школа, ну, как минимум, находится, ну, поддерживается в должном состояние чистоты, ухоженности, ремонтов, постоянные наши встречи, вот как раз управляющего совета, обсуждение как планов, так и как раз уже анализ проведенных работ. Проблематика, которая появляется периодически, она освещается, очень оперативно решается. То есть, начиная от каких-то простых вещей, а именно там недовольством питанием там, или неудовлетворенностью питанием, там, вот, хотелось бы это поменять, и вдруг выясняется, что вроде позитивное какое-то намерение, оно, оказывается, вообще на практике не работает, а именно там какая-нибудь запеканка, а ее просто никто не хочет есть, там, или манная каша вроде бы хорошо и полезна, а ее не едят. Вот, и поэтому, в общем сказать, какой-то пробел появляется. Вот это все очень быстро решается, и мне нравится, что это вот поставлено тоже на такой хороший поток решения проблем. Вот. Ну и в остальном, в общем, наверное, школа как искусство, она должна быть актуальной. Вот изменилось общество, да, но общество чаще всего меняется в связи с какими-то техническими достижениями, да. Те же там, не знаю, смартфоны появились и нас изменили. Почему? Потому что мы стали большое количество времени серьезно посвящать этим девайсам там. И, соответственно, как бы как-то под это нужно адаптироваться. Теперь нужно это учитывать, да, в том числе, чтобы там люди за рулем целыми днями вот так вот, ну, не делали. Соответственно, там ГИБДД реагирует вот таким образом, школа должна отреагировать вот таким образом. Понимаете, в остальном, ну, тяжело, конечно, в системе образования, где присутствует большое количество людей, провести какие-то революционные вещи, которые вдруг изменят. Наоборот, хороший опыт, который накопленный, да, какие-то определенные традиционные вещи, которые работают, которые всегда работали, их нужно оставлять. Это не значит, что нужно все время учиться по каким-то древним там методикам и так далее. Нужно их, безусловно, совершенствовать. Но я большой противник того, чтобы были изменения ради изменений. Мол, вот у нас наступил 21 век, и давайте все сейчас что-то будем менять. Это как бы отрицательно, это как в политике. Если кто-то организовывает политическую партию, и он автоматически становится противовес с действующей, там, например, руководящей партией, он вынужден отрицать все хорошее, что есть там. И это оставляет очень узкий диапазон возможностей. И, соответственно, как бы ты, получается, противостоишь и хорошему, и плохому. А вместо того, чтобы, в общем, как-то консолидироваться, взять и хорошие решения, и хорошие направления с той партии. Но политика устроена немножко по-другому. Да? Здесь то же самое. То есть, когда люди навязывают новые системы образования, они часто, к сожалению, руководствуются злым умыслом. Кто-то заинтересован в какую-то методику свою просто продвинуть, для того, чтобы потом получать дивиденды, да, там, от государства и так далее. Если мы говорим реальные вещи и позитивные, как от родителей, как от управленцев, которые заинтересованы, чтобы из наших школы выходили образованные и действительно порядочные люди, то мы должны просто вот как бы вычислять, что работает, а что должно быть усовершенствовано. И в том числе техническое оснащение. Если оно как бы появляется, оно действительно помогает. Не ради того, чтобы там просто 3D какое-то модное там устроить в школе и, соответственно, там накупить аппаратуры, и чтобы это вот 3D просто присутствовало, и мы ходили везде этим, хвастались. Нет. Если 3D полезно в системе обучения, тогда да. Если компьютер полезен, если он повсеместно полезен, как заменяющий, например, те же тетради или еще чего-то, то это нужно менять. Но опять же, ну вот цифровые дневники, это хорошо. Вот в школе, в 117-й, в том числе, как бы такая система. Это удобно. Безусловно, почему? Потому что если мы раньше, например, там могли получить какую-то плохую оценку, мы придумывали, как дети, как сделать так, чтобы ее там
лезали, дети... замазывали, да.
А здесь не получится. Почему? Потому что ты не контролируешь свой дневник. И это правильно. Почему? Потому что тогда до родителя доходит та информация, которая именно ему и предназначена.
Слушайте, вот это про родителя очень важная тема. Вот есть треугольник, мы о нем начали в самом начале говорить. Учитель, ученик и родитель. Угу. Вот во взаимодействии этих трех, скажем так, участников образовательного процесса, как вам кажется, как родителю, как председателю правящего совета, родитель в отношении с ребенку и в отношении к учителю, какую должен выдерживать тональность основную? Ну, допустим, возникает конфликтная ситуация между учителем и учеником. Ведь родители по-разному считают. Кто-то говорит, что родитель должен, безусловно, поддерживать своего ребенка в любой ситуации и говорить ему, что ты все равно прав, даже если он не прав. Кто-то говорит наоборот, авторитет учителя – это важно, и даже если ты не прав, ребенок, уважай старшего. Вот как вы считаете, как вот в этом треугольнике?
Вы знаете что, если взять общую систему, то, конечно, здесь очень важно вообще определить, что хорошо, что плохо, да, то есть как бы что мы подразумеваем под, куда мы идем. Кто такой гражданин нашего общества, ячейка вот этого общества, да, к которому мы стремимся? Это касается и родителя, и ученика, и учителя. То есть если мы сформируем понимание того, куда мы идем, тогда будет понятно, кто какую функцию правильно ли выполняет, как в муравейнике. То есть каждый несет свою функцию. По идее, родитель – это в первую очередь человек, который воспитывает поведенческие функции. А ребенок – это тот, кто должен внимательно слушать, выполнять и расти. Учитель – это человек, который дает дополнительные знания, которых нету конкретно у родителя и быть не может, потому что у каждого узкая специализация, и таких учителей много. То есть в этом треугольнике под учителем мы подразумеваем вообще всю образовательную систему. Под родителем мы подразумеваем целую семью. Это может быть и дядя, и тетя, и так далее. А под учеником конкретного человека, который вот он растет. Поэтому если вот в рамках этого треугольника рассматривать, то, безусловно, очень важно понимать, какие функции на кого возложены вообще в принципе нашим обществом. Кого мы ждем? Тогда логика появляется. Тогда мы понимаем, что в момент, когда, например, учитель дает знания ученику, а ученик противодействует этому, тогда здесь нужно, в общем сказать, чтобы было форсирование. То есть и родитель в какой-то момент должен подключиться и так далее. А проблематика, которую вы сказали, это нарушение функции любым из этих частей треугольника. То есть если, сказать, в конкретной ситуации нарушение произошло, а реакция неадекватная, тогда мы начинаем разговаривать с вами об исключениях из правил. Понимаете, ребенок, который не хочет учиться, получил двойку, но при этом, приходя домой, ничего абсолютно не происходит, а учитель... функцию свою, которую он наделен, хочет исполнить. Он говорит, вот смотрите, родители, двойку получил, обратите внимание, домашнее задание не выполняет, книжки не считает. Вы должны теперь вот это заполнить. А родитель говорит, нет, не надо, не хочу. Ваш ребенок грубит, два по поведению. А родитель говорит, все норм, пусть так и будет. Это уже исключение из правил. Понимаете? Ну, то есть закономерные, абсолютно понятные любому здравомыслящему человеку, да, сказать, это те вещи, которые, условно, на протяжении поколений, они являются догмами, в принципе, в обществе, в государстве и так далее. Они, не прописаны, как в Библии, там, сказать, какими-то конкретными пунктами, нет. Но они должны быть понятны, такие, как уважение к старшим. Да, сказать, вообще стремление к тому, чтобы выйти из школы человеком с максимально качественными оценками, для того, чтобы ты мог перейти дальше в высшее образовательное учреждение, а потом стать хорошим специалистом и быть полезным и для себя, и для своей семьи, и для общества. Но это обсуждать, мне кажется, очень странно. Понимаете?
Но, к сожалению, приходится, потому что...
Приходится, потому что исключений из правил очень много, понимаете? И существуют как бы нарушения, либо намеренные, либо случайные, которые почему-то становятся уже и не догмами вовсе.
Мы уже потихонечку движемся к завершению нашего разговора. И прежде чем придем к блиц-опросу, такой тоже запланирован, я вам еще один вопрос задам. Мне кажется, очень важный, и важно родителям, которые нас сегодня слушают, услышать вашу позицию по этому поводу. В одном из интервью вы сказали, я позволю себе процитировать, иногда приходится слышать от родителей, дети вырастут, сами решат, кем быть. Но чтобы быть лидером в своей сфере, необходимо начинать с самого раннего возраста. А с какого возраста? Вот я знаю, что
зависит
вы своих дочек приучали к арене с 2 лет.
Ну вот смотрите, есть разный подход. Вы можете вырастить чемпиона, а можете вырастить человека с достижениями, можете вырастить человека среднего звена, можете никого не вырастить. То есть, во всем есть определенная градация, иерархия, да? И все зависит от того, какую цель и задачу вы ставите. То есть, если вы считаете, что, в принципе, как бы от своего ребенка вы не требуете ничего, понятно, что все не могут быть чемпионами. Но стремление к тому, чтобы все были чемпионами, рождает совершенно другую планку достижений. То есть, если образовательная, сфера будет выпускать и из детских садов, и из школ, и из вузов людей с гораздо большими знаниями, соответственно, общество вырастет очень сильно. У нас вырастет там ракетостроение, у нас, микроэлектроника, не будет проблем. Если мы будем это упрощать, в такую же сторону движется и, в негативном направлении. То есть мы одних дворников воспитываем, скажем так. Людей, которым не нужно там, специальное образование для того, чтобы выполнять свою работу. Но при этом специалистов найти мы не можем. Так вот, грубо говоря, это и есть, наверное, определяющий фактор. То есть если вы для себя ставите конкретную цель и к ней идете, тогда вы понимаете, в какой профессии. Допустим, уже конкретный пример. Там, если я хочу, чтобы у меня ребенок там, был на уровне в цирке и в общем, представлял какой-то интерес для сферы, я должен его с очень раннего возраста. Почему? Потому что очень сильная конкуренция. Угу. В цирке, например, да, для того, чтобы ребенок действительно успел чего-то достичь, нельзя позволить ему выбирать. Потому что если он будет выбирать, будет просто поздно. Например, я сам увлекаюсь хоккеем, да, играю. В том числе я, грубо говоря, там, общался в силу, опять же, каких-то мероприятий, и у меня есть много друзей в фигурном катании. Я задал вопрос и там, и там. Ну, с фигурным катанием как-то это более популярный ответ. Все знают, что фигурное катание надо с раннего возраста. А вот тренеру по хоккею однажды спросил, говорит, скажи, пожалуйста, вот для того, чтобы в хоккее успеть добиться такого результата, чтобы поиграть, допустим, в НХЛ, с какого возраста вот бывали прецеденты, чтобы люди попали? Он так задумался. Говорит, по-моему, был однажды случай, когда мальчик пришел в 8.
Ничего себе.
И я такой, ого. Угу. То есть это был случай. Угу. А системно вы должны отдавать ребенка с 5 лет. И никак иначе. И здесь достаточно простой ответ на ваш вопрос. То есть ребенок самостоятельно, вообще в принципе, даже раньше 18 лет, я сомневаюсь, что можно назвать человека не инфантильным, а полноценным гражданином, способным принимать решения относительно своего будущего. Все равно на этапе, опять же, и пубертатном и так далее, человек рассуждает инстинктами. То есть ему хочется, безусловно, играть, развлекаться, получать удовольствие от жизни. Но при этом хочется, почему у нас там бегают, со смартфонами и властью все недовольны это, да? Уже телефон за 130 тысяч. Я условно говорю, почему вот эти молодые ребята бегают. Да. Потому что как раз вот эта инфантильность, когда ты еще сам ничего не дал, а тебе вбили в голову, что тебе все должны. Меня воспитывали всегда, что ты в первую очередь должен что-то дать для того, чтобы что-то получить. Так вот, здесь примерно такая же система. Для того, чтобы заработать возможности, для того, чтобы заработать способности, с очень раннего возраста, и в это время ребенок не способен принимать решения. Поэтому это, опять же, в первую очередь вопрос к родителю, что вы хотите. Тогда совет будет адекватным. Понимаете, если спрашивать, Запашный вообще говорит, детей бедных надо работать, заставлять с 5 лет. Нет. Это все от вас зависит. Что вы хотите в результате получить? Вы хотите чемпиона в своей сфере? Тогда, да, с 5 лет занимайтесь. И вот Но есть профессии, конечно, не обязательно с 5 лет. Просто если основная задача этого физические достижения, то к сожалению, так. Если вы хотите часто я видел, например, родителей, которые ломали своих детей, именно отдавая слишком раннего возраста, например, хотели из них каких-то, людей, которые способны на нескольких языках сразу разговаривать. И они с раннего возраста их пичкали. И я видел людей, у которых крыша ехала. Не по-детски. То есть я видел ребенка, которого называли вундеркиндом, понимаете, и он был полиглотом, он реально разговаривал на 8 языках. Но у него настолько мозг с этим не справлялся, почему? Рановато. Рановато вот эта нагрузка для мозга.
Кстати, было исследование недавно про вундеркиндов, детей вундеркиндов, что с ними стало? Посмотрели?
Почти всегда, даже я примеров не видел, когда что-то стало. Да. Я всегда видел сломанных людей. Почему? Потому что здесь нужно понимать, в какой профессии, какая вот эта начальная грань. И понимание дальше от этого исходя. То есть, если вы понимаете, с какого возраста надо воспитывать чемпиона, среднего или вообще слабенького специалиста. И дальше вы уже сами начинаете это делать. Понимаете? И здесь достаточно простая система.
Спасибо большое. Я предлагаю перейти к блиц-опросу. Давайте. Чему бы вы хотели научиться из того, что не умеете сейчас?
Я бы хотел растянуться. Для цирка очень полезная растяжка. Угу. Так и не растянулся.
Еще вопрос.
Еще игра на музыкальных инструментах. Даже больше было бы интересно, чем растяжка.
А на каком?
Ни на каких не играл никогда.
А на чем хотите?
Ну, я бы хотел хоть на гитаре, хоть на рояле. Ну, то есть любые либо клавиши, либо гитары очень хотел бы.
Ну, мы сейчас, кстати, находимся в очень интересном месте. Не могу не прокомментировать в этом смысле. Здесь находится у нас центр московского долголетия. Здесь наши жители почтенного возраста приходят и очень многие дефициты свои тут, собственно, ликвидируют. Я видел, здесь стоит замечательная гостиная с роялем. Так что когда-нибудь мы с вами сюда придем.
Я на своих детях отыгрался. У меня дети в музыкальной школе учатся, поэтому я вот так компенсировал свой комплекс.
Но все равно всех жителей Москвы все равно приглашаем в такие центры, потому что интересно, действительно, можно многому научиться с того, что пока не умеете. Директор или артист? Что важнее для Аскольда Запашного?
Ну, интереснее артист, а важнее директор.
Спасибо вам большое за эту очень интересную дискуссию. С вами был Аскольд Запашный. Ну, а впереди нас с вами ждут еще много очень интересных героев. Мы обсудим очень важные вопросы. Всех наших героев будет объединять одно. Все они являются членами правящих советов и находятся в том месте, где рождаются самые важные, самые интересные и полезные для наших московских школьников инициативы. Всего доброго, до новых встреч.